Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Кукольный театр в зеркале золотой маски». Во второй части передачи «Пушкина нет дома. История царя Пира Эпирского и золотоордынский халат». Поговорим о кукольном театре. Не пугайтесь, тема эта не совсем детская. Кукольный театр, как и анимация, в России силен необыкновенно. Именно здесь изобретают новые театральные языки. Здесь обитают выдающиеся художники, режиссеры, артисты, работающие с равным успехом и для детей, и для взрослых. И проблемы у театров кукол не шуточные, но об этом чуть позже. А пока про два спектакля лауреата «Золотой маски». Первый привез из Абакана театр «Сказка». Называется «Соседи», сделан Сергеем Иванниковым для самых маленьких от 3 лет. Но все взрослые, включая членов высокого жюри, пришли от него в неописуемый восторг. «Соседи» — это лиса и медведь. Он работящий и хозяйственный, она, как положено, ворует у него все, что плохо лежит. Сюжет бесхитростный, но дети вовлечены в игру и охотно в ней участвуют, подсказывают медведю, куда спрятала лиса украденное.
Нет у меня никаких лимов.
Так, ребята, куда она их дела?
Съела.
Под подушечку?
Да.
Посмотрим.
А кто это тебя под чужие подушечки разрешил лазить? А? Мало ли, что там лежать может.
Так, это что?
Понятия не имею. Первый раз вижу такое изделие.
Это глина рыжая. Ну-ка, отойди.
Ага, сейчас.
Отойди, говорю.
Она даже... Она брала крышку от кастрюли.
Марина, в таком случае смотрите за перехода, а я вижу.
За двумя персонажами приглядывают 7 актеров. Творят они чудеса. Вот лиса потянула в тряпичный рот бутафорскую рыбку, а вытянула рыбий скелетик. Трюк повторяется 3, и никто из взрослых так и не сумел заметить того момента, когда актеры осуществили подмену. А как танцует эта лисичка, а как бьет себя лапками по толстому брюху развеселившийся медведь, как вообще можно вселить в плюшевую, по сути, игрушку характер живых людей, это я не знаю. Говорю об этом с Алексеем Гончаренко, кандидатом искусствоведения и сотрудником Союза театральных деятелей.
Вот спектакль «Соседи». Достаточно маленький. Кажется, что он очень простой, незамысловатый. И вот там, по-моему, замечательные актерские работы. Проблема только одна, что каждую куклу идут 3 человека, и 4-й на помощь. Медведя замечательный, голосовой он его ведет. Этот актер, это Тимофеев, он еще с головой работает. Но руки ведет другой человек, ноги третий человек. Там потрясающие ноги лисы, отдельно, мне кажется, могла быть номинация фантастическая. Там это Юлия Росюкова ведет. И вот в этом вообще, мне кажется, это некоторая проблема кукольных номинаций. Как тут быть? Там еще текст замечательно переписан. Он еще и для взрослых тоже. Вот эти коммунальные взаимоотношения мужчины и женщины, которые туда приплюсуют к этой такой невинной детской пьесе.
Насколько я понимаю, под репликами Леша имеет в виду, ну, например, лиса ему говорит, что будет летальный исход, медведь, ничего не понимающий, говорит, а летательная болезнь, а что это такое? Ну, вот такие фокусы, которые, конечно, очень веселят и взрослых людей, лингвистические такие штуки. Еще,
помимо этого, взрослые, заметил, чаще радуются каким-то таким простым вещам, что буквально кукла лисы встала на табуретку. Это же вызвало сегодня в зале вот на дневном спектакле необычайный восторг. Хотя, на самом деле, это основа профессии.
Второй спектакль называется «Ленинградка». Его сделали 3 режиссера – Алексей Шишов, Борис Константинов и Денис Шадрин вместе с художником Виктором Антоновым. И все получили по «Золотой маске». Работа эта необыкновенная. Речь в ней о ленинградской блокаде. А смотреть ее дети 7 лет могут с не меньшим интересом, чем взрослые. Все страшное показано, но смягчено именно за счет того, что история рассказана кукольным театром. Хотя с таким кукольным театром мы с вами не знакомы. В зале установлен экран, и поначалу вы смотрите кино. Журналистка ищет дом, в котором живет бабушка, пережившая блокаду. Старушка вспоминает прошлое, и вот уже вместо нее на экране маленькая девочка. Она прощается с отцом, уходящим на фронт.
Домовой, домовой. Приходи ко мне домой, не ночь ночевать, а век вековать. Постучи ко мне в окошко, принеси свое лукошко. А он и придет. Вот, я помню, был мальчишкой, верил, что домовые бывают. Вечером налил блюдце молока и под стол поставлю. Утром молока нет, а в блюдце конфета. Вот дела.
Отец рассказывает дочке о домовом, как вдруг то, что было экраном, становится прозрачной ширмой, и за ней появляются куклы. Дворник домовой, который спасет жизнь девочки, мерзкая крыса, мародер, красный командир. А дальше киноизображение совмещается с кукольным театром. То есть часть экрана занимает фильм, в котором играют актеры и использованы кадры военной хроники, а другая часть отдана в распоряжение куклам. Это так хитро устроено, что куклы вроде бы входят в пространство кино, и наоборот, фильм становится частью театра кукол. Кино представительствует от реальности, а театр от сказки. Решение образное и выразительное. Вот кукла. Высокий мужчина, одет в пальто, полы которого растворяются, как створки дверей, и вошедший в них человек исчезает бесследно. А вот кукла-мальчик, до бровей закутанная в бабий платок, а из ее рукава стремительно выпрастывается рука скелета. Это голод. Находок, сделанных режиссерами и художником в Ленинградке, хватит на дюжину спектаклей, хоть кукольных, хоть драматических. И с этого мы начнем подробный разговор с Алексеем Гончаренко. Я, конечно, в драматическом театре видела, ну, очень сложные игры с кино, и с монтажом, и с видеопроекциями, и так далее, и так далее. Но лично я никогда не видела ничего похожего в театре кукол. А вы видели такое прежде?
Нет, никогда, это тоже первый раз.
Остальных кукольных спектаклей «Золотой маски» я сама не видела, поэтому спрашиваю Алексея Гончаренко, было ли еще что-то особенное.
Мне кажется важным спектакль «Вишневый сад». Там такая вещь, что Лопахин и люди, которые по Чехову будут определять следующую будущую жизнь, новую, они люди, актеры это играют, ну, актеры театра кукол, но драматические роли. Раневская, Игаев, куклы из театра «Бунраку» японского. Поэтому такие возвышенные, их привозят, очень страшная сцена, по-моему, когда их привозят как багаж с собой в первой сцене, потом обратно упаковывают при отъезде. Маленькие такие почти пупсики Петя и Аня, куколки, и замечательная работа Железкина, который играет Фирса, и Фирс марионетка. Вот это, по-моему, очень интересная история, то, что вся мебель в этом доме сделана под Фирса, он такой домовой, и он пытается сохранить как-то все, что рушится, все, что уже переросло его и просто не может соответствовать тому, как он это себе видит, как себе мечтает о прошлом. Вот это, по-моему, история очень интересная. Даже с тем же самым деревом, которое вишневое, есть сцена, когда Лопахин перед тем, как рубить уже все то, что он купил, радуясь тому, что он купил, он просто хватает это дерево, не рассчитывает силы, потом смотрит себе на руки, они все в вишневом соке. Для него это, конечно, первое осознание того, что он кровь на самом деле будет сейчас проливать, а не просто деревья рубить, но уже поздно. Театр кукол «Огниво» — это
Мытищи.
Да, это Мытищи и постановочная бригада из Белоруссии.
У меня такое складывается впечатление, что последние какие-то годы эта тенденция все нарастает и нарастает, когда актеры театра кукол работают живым планом.
Это во многих театрах происходит, и иногда актер блестящий кукольник, он выходит на сцену и превращается в беспомощного драматического актера, к сожалению.
То, о чем вы начали говорить в связи с тем, что невозможно номинировать одного актера, который ведет только руки,
да,
другого актера, который ведет только ноги. Но ведь история-то серьезнее. Даже если это один актер, который управляет этой куклой. А все равно этот человек, как правило, одет в эту черную униформу, в черном кабинете, лицо затянуто какой-то сеткой, никто никогда его не видит.
Да.
При том, что они владеют своим ремеслом так, как дай бог, оперным, балетным и драматическим,
да,
особенно владеть своим. Те знамениты, а эти, в общем, никогда никому не известны. Делали тут только в том, что они хотят когда-нибудь показаться, или что-то тут есть серьезнее?
Часто режиссеры хотят сыграть на сочетании живого и неживого. Это тот же «Вишневый сад» раскладывается по этой концепции замечательно, теоретически. Что с этим делать? Ну, я думаю, что с годами актер будет просто лучше синтетически воспитан. Потому что питерская школа, мне кажется, сейчас к этому приходит. И в Нижнем Новгороде очень серьезная школа.
Вот у меня такое есть какое-то серьезное довольно опасение того, что актеры театра кукол очень хотят сделаться живыми драматическими актерами и работать вот как умеют драматические актеры. А в это же самое время в драматическом театре происходит как будто бы обратный процесс. Даже не говорю о том, что просто в драматических спектаклях все чаще и чаще используется кукла как кукла. Но есть и гораздо более существенная история, а именно та, что драматических актеров-режиссеры все чаще и чаще используют как кукол. У вас есть у самого такое ощущение, что в результате вряд ли в этом есть какой-то смысл, потому что живой актер вовсе не так совершенен, как кукла, в то время как актер театра кукол тоже несовершенен, как драматический актер. Вот нет ощущения, что вообще просто перемешается, и в какой-то момент мы с вами не будем понимать, где мы находимся.
Ой, давно такое ощущение есть. И вообще, ощущение, знаете, еще какое есть? Когда приезжаешь в какой-то театр кукол, и понятно, что люди, мучаясь, оправдывают присутствие кукол на сцене, их название такое вот висит. Прибили, да, в 30 каком-то году при основании. И вот они мучаются, работая в театре кукол. А при этом в том же Екатеринбурге появляется «Человек-подушка», где Олег Гетц использует замечательных марионеток и перчаточных кукол сознательно. Это для него важно, почему куклы. И он может это объяснить. И тогда они начинают жить и существовать очень насыщенной жизнью. Это интересно сразу становится. Или у Коляды, по-моему, очень смешно, он использует этих купленных на рынке кукол.
Король Лир,
Коляды, где просто несколько сцен, очень длинных, без слов практически, сделаны на этих пищалках ужасных совершенно, которые куплены на рынке, и их детям-то нельзя вообще в руки давать. А уже и страшные такие, химического цвета, и материалы такого совершенно безумного, который сыпется через 2 минуты. А вот для него это важно, эти куклы.
Ну, Коляда – образ цивилизации, в общем, такой синтетический, химический, мало приятности в нем.
Вот мы в этих игрушках все по Коляде и находимся, а это вот тоже театр кукол на самом деле.
Леш, теперь вот что касается драматургии, вообще что происходит с драматургией? Вот, потому что...
У нас нет драматургии театра кукол. Вот мы в Союзе театральных деятелей проводим конкурс второй год на создание лучшей пьесы для детей. Вообще-то страшно. Но даже на этот список, который в этом году в номинантах, тут есть только одна специфическая кукольная пьеса – это «Соседи». Все остальное – это берется классические произведения и адаптируется под театр кукол. А драматургия очень часто, даже которая специально якобы пишется для театра кукол, ее нельзя, невозможно сделать на сцене, потому что те условия, которые диктует драматург, они невыполнимы именно в этом виде искусства.
Пьеса для театра кукол. В ней должны быть какие-то принципиальные отличия от просто пьесы для детей в драматическом театре? Или...
Во-первых, очень много слов. Не каждая кукла выдерживает такого обилия текста. На самом деле, мне кажется, еще одна есть проблема, что драматурги пишут пьесы под тот театр кукол, который они вели в детстве. А уже все, уже время прошло, уже совершенно другие дети, другой театр кукол. Уже не то, что шутки другие, это даже мелочи, а уже просто язык другой, ритм другой. Невозможно длинные сцены, многословные сцены.
А маленькие, совсем маленькие зрители, вам кажется, что и они уже отличаются от малышни, которые вы были, например?
В наше время, да? Водили в театр, было с первого класса. Раньше первого класса не водили. Сейчас я сплошь и рядом вижу, все мои знакомые мамы, у которых дети 1-2 года, звонят с криками буквально на помощь, куда сводить в театр. Тут я говорю, надо ехать в Европу, иначе другого выхода нет, потому что в Москве такого театра нет. Но его нет совсем. Знает, мне кажется, из современных режиссеров, как работают для детей, только Борис Константинов. Вот можно было снова пересмотреть его «Волшебное перышко», спектакль, который он поставил в театре Домини. Серьезная работа, ни одного сюсюканья, ни одного игры в поддавки, трагический сюжет, очень подробная, точная работа с куклой. И тогда работает, и детям нравится. Он же поставил сейчас, мне кажется, на это тоже стоит обратить внимание, в театре Образцова спектакль «Дюймовочка». Совершенно не похож на образцовский стиль. Совершенно другая история, где детям предлагается фантазировать. Все равно забываем, что дети могут в зале фантазировать, и им это интересно. Можно даже по «Золотым маскам» посмотреть. Я думаю, дело не в том, что экспертный совет такой высоколобый, ему нравятся взрослые спектакли все время. Они там видят какую-то символическую холстомер, потому что когда-то Станогов ставил, здесь тоже есть какая-то попытка. «Холстомер», по-моему, тоже спектакль очень неплохой. Но если бы кто-то поставил детский спектакль, как «Соседи», хотя бы такого уровня, то это было бы тут же, я уверен, почти номинация, обязательно.
А взрослые люди, если я сейчас выйду на улицу с магнитофоном и с микрофоном, будут спрашивать: скажите, пожалуйста, вы ходите в театр кукол? То они будут смеяться мне в лицо и скажут: а что я, по-вашему, там похож на 5-летнего? То есть я имею в виду, что в сознании взрослого человека довольно закреплено, как мне кажется сейчас, что театр кукол – это не для взрослых людей. В то же самое время театр кукол ставит спектакли для взрослых людей. А кто тогда к ним ходит, если те считают, или я не права?
Ой, это очень интересный вопрос. Даже вот здесь спектакль «Игроки» замечательный, причем звонят мне театральные знания. Люди, которые часто ходят в театр, задают замечательный вопрос. Говорят: а игроки – это вот дети какого возраста? Я говорю: а вы пьесу-то помните? Гоголь. Они там все дословно будут играть пьесу Гоголя. Говорят: ну это понятно. А все-таки дети какого возраста могут прийти на этот спектакль? Я не знаю, как уже. Это неизбывно в сознании, что театр кукол, театр детский. И если ставят какую-то серьезную драматургию, значит, она как-то адаптирована. При этом, естественно, как всякий режиссер, все равно хочет высказать себя, какое-то свое мировоззрение показать. И часто это возможно только на фоне хорошей драматургии. Опять-таки, если была хорошая драматургия для детей, мне кажется, вот опять все туда упирается. то обязательно какой-то режиссер ее взял и поставил очень интересно. Ну вот смог же Константинов, да, вот в этом «Волшебном перышке» воплотить все то, что он хотел. Может же Руслан Кудашов поставить совершенно трагическую, безнадежную русалочку в Петрозаводске. Но это попытка сделать серьезный театр для детей. А взрослые ходят, оказывается, все равно. Вот в том же БТК, где идет «Холстомер».
Большой театр Петербурга, который, собственно говоря, привез «Холстомера». А когда Алеша говорил о «Волшебном перышке» и о театре «Домини», это тоже петербургский театр марионеток «Домини». А Руслан Кудашов, который сейчас поставил в Петрозаводске, мы его тоже знаем как петербургского режиссера изначально.
Да, это вообще все режиссеры, они петербургской школы. Ну вот получается, именно тогда. И Карлсон Хаус тоже, Константинов когда-то пробовал начинать свой маленький, почти домашний театр. И в итоге получилось, по-моему, очень интересное произведение, которое, к сожалению, никуда нельзя вывести, потому что тот спектакль, даже не знаю, существует ли он до сих пор, он был завязан под помещение. Очень важно, что мы приходили в гости к малышу, и человек, которому за 30 лет, Борис Константинов, встречался их у входа, представлялся как малыш, и ему все верили, абсолютно безоговорочно. И потом, когда он рассказывал свою историю, ему нельзя было не поверить, а потом еще после спектакля еще и подушкой в него не запустить, потому что, ну, это предполагали условия игры, и даже взрослые люди это делали. Но в Москве и в Петербурге, я думаю, все-таки взрослые зрители ходят в театр кукол, и есть какая-то традиция, которая не прерывалась. Сложнее в провинции, потому что как только появляется какой-то интересный спектакль, но это культ походы сразу школьников, потому что школьники как раз аудитория неохваченная, и вот их водят на брата Чичикова по Садуру, например, на Баргюнта в городе Кемерово и так далее. Вот это тоже такая проблема. И тут же спектакль начинает тихо умирать. Но они же пытаются все, но вот Кудашов пытается, он же сделал, правда, в Петербурге опять-таки. И там полный зал, и там билетов часто на того же вида, и с тех пор спектакль много лет не купить.
Мытичи в этом году номинированы. И вы говорили сейчас о том, что «Дюймовочка» поставлена в театре Образцова. Да. Все это сделано, опять же, как я понимаю, сторонними силами. В первом случае вы говорили, что это белорус. Да. Во втором случае это Константинов, значит, опять питерский человек. А в Москве, в самой Москве, из нее что-то за это время вышло? Пусть даже если оно уехало в Петербург или в Петрозаводск или куда-то.
Ничего. В Москве пустота, тишина. Ну, все страшно даже иногда делать, смотришь московскую афишу, и детскую, и кукольную в том числе. Ну, вот есть театр Образцова, который сейчас пытается как-то жить, и всегда пытался, собственно, но сейчас особенно активно, потому что там сейчас ставят не только Денников и Екатерина Образцова, а вот он пытается приглашать разных интересных режиссеров.
Леш, вот то, что в Европе действительно есть спектакли, только что не для грудничков, есть, но на самом деле идет, для там годовалых. Я сейчас уже не говорю о высоких материях. Я не говорю о том, что это чудесное, живое, интересное, фантазийное, какое угодно дело. Но это же золотая жила. Абсолютно. Это же коммерчески выгодное, извините, предприятие. Ну, не можете сами придумать. Ну, поезжайте, черт вас дери. Воруйте. В конце концов, я тут смотрю драматический спектакль один за другим и прямо могу посценно рассказывать, какой режиссер из какого спектакля скоммуниздил, назовем это мягко, ту или другую мизансцену, решение пространства, символы, образы, музыку. Про это я уже молчу просто, потому что одна и та же мелодия когда-нибудь употребленная единожды с тех пор становится как шарманка просто. Ну, поезжайте, украдите, все украдите, идею, манеру. Ремеслом вы владеете, вы обучены. Почему даже этого не происходит? Что это?
Вот у меня был сейчас опыт. Несколько российских коллег. Вот в Испании мы смотрели такого рода спектакли. Я увидел их ощущения, их отношение к этому. Они не воспринимают это как творчество. Чехова поставить. Это искусство. А то, что для маленьких детей какой-то червячочек встал и пошел, сначала увидел одно яблоко, съел его, потом увидел две грушки, съел, потом три каких-то других фрукта. И то, что там в финальной сцене там семь грибочков, и то, что ребенок, придя в театр двухлетний, учится считать просто на этом, для них это педагогика. Они говорят, ну чем мы заниматься будем педагогикой? Это вообще не наша история. Мы творцы, мы будем творить высокое искусство. К сожалению, вот у нас пока нет осознания того, что это можно тоже сделать творчески. Что это может быть такой спектакль, и такой интересный, и для детей это можно как раз так, такими символами, такими интересными образами мыслить. И они это будут воспринимать иногда даже лучше, чем взрослые. Сколько раз даже вот приводят детей же все на взрослые спектакли, куда от этого деться. И когда есть какие-то образные, яркие, интересные сцены, вот даже на тот же «Голод и холод», я просто видел, как дети реагируют, они тут же в этом спектакле «Ленинградка», они схватывают суть этих персонажей, они, вернее, все понимают еще раньше, чем все взрослые. Они еще могут смыслить вот этими символами, они их могут воспринимать. Просто с ними поиграть можно. даже поиграть. Мы же даже не играем с детьми. Замечательный такой режиссер, к сожалению, который уже не работает в театре кукол, Виктор Шрайм. Он потрясающе про это говорит. Это же страшно, когда интерактив следующим образом происходит. Там, а вот дети, а давайте сделаем это. Дети говорят, давайте. А правда это так? Правда, правда, говорят дети. А нет, дети, это не так, это не так. Нет, соглашаются дети. Вот даже в этом спектакле «Соседи» замечательно, наверное, все заметили, кто вот как быстро дети сдают персонаж. Только что мы договорились с медведем, что мы будем сейчас за него, или Суту сейчас мы выдадим, когда она, блин, будет красить. Да, это происходит, вот она, кричат дети. Потом, когда лиса говорит, а какая буква у него на корзинке, а там медведь помещает корзинку своей какой-то особенной буквы, тут же дети сдают, какая буква. Поэтому этим как-то пользоваться даже как-то не очень красиво, вот этим приемом.
В общем, я поняла, что у нас еще полный интерактив, в том смысле, что творцы мыслят одними чайками, а педагоги мыслят, я думаю, совершенно своими штампами, далекими, в общем, от творчества. И только единицы, что там, что да. тут, становятся тем, кем они на самом деле те и другие должны быть. То есть педагогами и актерами, и режиссерами, и творцами. Вот, видимо, да. в чем фокус
на это. Но это уже личностные проблемы. Если в Константинове этот дар есть... Он с детьми, правда, замечательно разговаривает. К нему дети тянутся. Вот они входят, и тут же начинают с ним общаться, о чем-то разговаривают долго. О чем непонятно же совершенно. Какой взрослый человек может долго выдержать общение с ребенком, да еще перед спектаклем, да еще после спектакля, да еще даже во время спектакля. Он же это потрясающе делает. Он видит, когда кому страшно. И он как-то гасит эту краску. Он видит, когда, наоборот, весело, или надо погасить веселье. Вот он это умеет. Другие, там тот же Кудашов, например, не пускает никакого интерактива. Он для него невозможен. Дети созерцают иногда очень страшные истории. Он не хочет, чтобы подсказывали, чтобы вмешивались в его спектакль достаточно цельный.
Поняли. Прямо по пунктам можно перечислять очень много общих вещей. Драматургии нет, да. как взрослой, ну, так и детской. Называем вещи своими именами абсолютно. Или мы играем классику, или если это у нас называется современная драматургия, то, да. в общем, зрителей можно выносить ногами вперед, которые что-то понимают, потому что такое драматургия. Людей, которые умеют общаться со зрителями и легко импровизировать, очень мало как в том театре, так и в другом театре. И вот эта вот проблема синтетического актера, которого теперь везде куют, а получают на самом деле синтетического, может быть, и получают, но только в нехорошем смысле слова синтетический, в смысле какого-то искусственного, не настоящего, не натурального и так далее. То есть, в общем, так или иначе, по сути дела, проблемы...
Абсолютно одинаковые.
О радостях и бедах кукольного театра мы разговаривали с экспертом «Золотой маски» Алексеем Гончаренко. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.